солнце, воздух, вода – эти дары Божьи мы не замечаем. Нам кажется, это было и будет всегда. Но отними у нас, к примеру, воздух, мы не проживем и одного часа. Так и божественная литургия – великий дар Божий для человеческой души. Те, кто сумел постичь ее значение, ее глубины, ощущают во время службы неземную радость и духовное обновление. Священномученик Серафим Звездинский сказал: «Божественная литургия есть точный снимок земной жизни Спасителя от Рождества до Вознесения». Прикоснуться к глубинам этого богослужения поможет сегодня азбука православия.
Литургия – это единственная служба, на которой совершается великое таинство – претворение хлеба и вина в тело и кровь Христову. Еще при земной жизни на Тайной вечере Христос преломил хлеб, благословил чашу с виноградным вином и дал ученикам, говоря, что это тело Его и кровь, за многих изливаемая во оставление грехов. Скоро действительно тело и кровь Сына Божьего были преданы в жертву за весь род человеческий. Вечное повторение этой спасительной жертвы Христа, вневременное воспоминание о Его земной жизни – основа божественной литургии. Литургия условно делится на три части. Первая – проскомидия, то есть принесение. Во время чтения молитв священник готовит святой хлеб и вино для таинства причащения. Приготовление проходит в закрытом алтаре, как и вся первоначальная жизнь Христа была сокрыта от народа. На специальном жертвеннике из большой просфоры вырезается агнец, что знаменует собой рождение Иисуса Христа. Из других просфор вынимаются частицы за Пресвятую Богородицу, Иоанна Крестителя, святых угодников Божьих, за всех живых и усопших православных христиан. Так символически собирается вся Церковь Христова, торжествующая на небесах и воинствующая на земле. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. С этого возгласа начинается вторая часть – литургия оглашенных. На ней разрешалось присутствовать некрещенным людям, которые еще только проходили оглашение, то есть обучение. Царские врата открываются, Святое Евангелие снимается с престола и выносится к народу. Это символ выхода Иисуса Христа на проповедь, начало Его служения. Несомая перед Евангелием свеча напоминает Иоанна Предтечу. В этой части литургии читаются священные поучительные тексты из Деяний апостолов и Евангелия. Когда проповедовали Христос и апостолы, благодать Святого Духа заполняла землю. Об этом напоминает аромат ладана, который заполняет храм при кождении. Возгласом диакона завершается вторая часть литургии, после которой в древнем храме оглашенные удалялись и оставались только верные чада Божии. Начинается третья часть – литургия верных. Проникновенная херувимская песнь готовит всех к великому таинству, призывает отложить в мыслях все суетные заботы. Священнослужители торжественно и благоговейно выносят приготовленный хлеб и вино через северные врата. Великий вход знаменует то, что Христос выходит на крестную смерть для спасения мира. После поминовения всех христиан священные сосуды через царские врата вносятся в алтарь. Архиерей принимает святой дискос, как приняли когда-то снятое с креста тело Спасителя. Поставляет его на разосланный антиминс, символизирующий в этот момент плащаницу. В соборной молитве «Символ веры» дана основа учения Православной Церкви, ее поют все верующие. Престол, представлявший гроб Господень, теперь уже трапеза. Самый важный и непостижимый момент литургии – таинство присуществления даров в тело и кровь Христову. В этот момент освящается не только престол, храм, все молящиеся, но все окружающее пространство, сама земля и воздух. В общей молитве «Отче наш» христиане напрямую обращаются к своему Небесному Отцу. Алтарь закрывается, и там совершается причащение священников. Затем чаши со святыми дарами выносятся для мирян. К ним подходят только те, кто очистил свою душу на исповеди. В Вкушая под видом хлеба и вина тело и кровь Христову, верующие таинственно соединяются с божественным естеством. Тело Христа становится частью нашего тела, и его кровь начинает течь в наших жилах. Последнее явление святых даров и благословение ими верующих знаменует Вознесение Христово, а жертвенник, куда переносятся дары, место небесной славы, где пребывает Сын Божий. Так за божественной литургией человек таинственно оказывается вне пространства и времени, там, где соединяются Церковь Небесная и Земная.
Есть известное выражение: чем больше спишь, тем больше хочется. И в самом деле, чем больше находишься в неге и расслаблении, тем больше привыкаешь к этому состоянию. И если ему не противостоять, лень скоро поработит и подавит себя полностью. Почему уныние считается тяжким смертным грехом? Как противостоять этой страсти? Об этом мы размышляем сегодня с иеромонахом Николаем, благочинным Петровско-Забайкальского округа. Здравствуйте, отец Николай. Уныние считается одним из самых тяжких смертных грехов. Почему? Ведь человек никого не ограбил, не убил.
Грех уныния бывает в человеке, у молодого, допустим, человека, от того, что он не может реализовать свои амбиции. Молодой человек амбициозен, он о себе считает, что он лучше знает, чем взрослые, чем священник, как ему надо жить, как выстраивать свою жизнь. И когда он в реальную жизнь входит, а не получается что-то, потому что там больше самолюбование, тщеславие. А вот когда не получается, впадает в уныние и внутри начинает унывать и скорбеть. От того, что человек начинает унывать и скорбеть, отпускаются руки. И человек уже труд совершает не по-настоящему, не с вдохновлением. Это касается любой творческой, любой физической работы. К примеру, допустим, тот же картофель. Можно копать с унылым духом, состоянием, а можно с радостью и с благодарением к Богу. Можно в разных помыслах находиться при любом обстоятельстве жизни. Можно на службе стоять с разными помыслами. На службе можно стоять с унынием, с многозаботливостью, с отвлеченностью, а то и со страстями какими-то. А можно на молитве концентрироваться, если уж не на молитву, то на свои недостатки и просить, как немощному человеку, у Бога исцеления. Уныние, к нему еще относится ленность. Я бы, наверное, очень подчеркнул, вот этот вот даже можно как-то определить, как дух ленности, особенно к духовной жизни. Лень помолиться, лень почитать духовную книгу, лень сходить лишний раз на службу, на акафист. Лень, духовная лень, ужасный, страшный недуг, раковая опухоль общества нашего.
Отец Николай, какие способы борьбы есть с этой страстью?
Нужно рассматривать, в каких мыслях я чаще всего нахожусь. Если у меня мысли внутри вот такие вот, что я не удовлетворен жизнью, проблема пришла – уныние. Болезнь пришла – уныние. Не получается что-то запланированное – уныние. А почему уныние-то, если спросить так себя? Но надо же рассуждать, что если болезнь пришла, это не просто от того, что Господь такой вот злорадный и мне что-то плохое делает. По-христиански мы же должны понять, что? Что Бог мне болезнь дает от любви ко мне. Он меня любит, меня вразумляет, хочет, чтобы я исправился, хочет, чтобы я побольше молился, а поменьше телевизор смотрел, к примеру, допустим. Вот у нас сегодня болезнь нашего общества, у молодежи, у взрослого поколения. Мы сегодня привязаны к телевидению, к интернету настолько, что если так вот проанализировать и себя спросить, а сколько я времени нахожусь в общении с Богом? И сколько я времени нахожусь в общении с телевизором или с интернетом? И, к сожалению, вот это все пространство занимается. Дети сегодня не умеют даже с взрослыми общаться. Почему? друг с другом не умеют общаться, а потому что они ищут вот этого виртуального общения, и там не надо особо напрягаться. Но мы должны анализировать, ведь болезни, проблемы Бог нам почему-то попускает. К примеру, допустим, если что-то у тебя в жизни не получается, почему унывать и отчаиваться, когда нужно понять? Так я ведь просто забываю помолиться Богу. Вот элементарно, православный человек к труду приступает и забывает покреститься. А уж молитву прочитать перед началом всякого дела. Ну, это столько времени тратить. Надо же быстрее делать все. И в итоге быстро-быстро хочется все делать. Опять же, для чего делать? Для того, чтобы похвалили. Для того, чтобы себя пропиарить, прорекламировать, доказать всем. И находиться в самодовольстве. Ну, а поэтому Господь и смиряет. Для того, чтобы я понял, что я без Божьей помощи, оказывается, все делаю. И не ради Бога. Святые отцы даже рекомендовали своим духовным чадам, чтобы труд не занимал все время человека, даже в течение дня, а чтобы даже в течение дня находилось у человека время для личностного общения с Богом. Человек должен в течение дня найти для себя час-два, чтобы самоуглубляться, чтобы посмотреть свои страсти, чтобы посмотреть, какие у меня недостатки, посмотреть, как мне это все исправлять. Ходит человек в церковь, вроде бы исповедуется, причащается, стоит на службе, вроде бы соблюдает какие-то и посты, вроде бы соблюдает все, что полагается церковью. А личностного общения с Богом, если нету, то тогда это все неполноценно. Потому что Бог от нас ждет, как Он сам говорит: «Сыне, дай мне прежде всего сердце твое, и все остальное нам приложится».
Чем отличается иконописец от художника? Во-первых, иконописец не рассматривается как автор иконы, он только проводник божественной истины. Ни на одном образе вплоть до 17 века вы не найдете авторской подписи. На соборе 1551 года были утверждены определенные каноны написания икон и требования к иконописцам, которые причислялись к особому церковному чину – младших клириков. Что такое современная иконопись? Юные читинские художники решили прикоснуться к тайне создания божественных образов.
Большинство юных художников школы современного искусства приехали в монастырь впервые. Никогда еще ребята не видели, как пишутся настоящие иконы. Сестра Ольга рассказала весь этот многотрудный процесс, начиная от грунтовки доски до готового образа. Несколько икон в монастырской мастерской находятся в работе, поэтому ребята воочию увидели разные этапы работы иконописца. Почему вокруг голов на иконе нимбы? Почему у Христа нимб с крестом? Какими красками пользуются иконописцы? Множество вопросов возникало у ребят и педагогов, и ощущения были необычными.
Я первый раз зашла в иконописную мастерскую. Меня удивило, что иконы все как будто бы, ну, живые, как будто бы. А вот кажется, что их не рисовали, а кажется, что они такие всегда и были.
Иконы пишутся по строгим правилам. Даже цвет облачения должен быть определенным. Канон для художника – это вовсе не ограничение в творчестве, а возможность прикоснуться к горнему миру.
Когда пишут иконы, там все должно быть четко, ну, не так, как художник хочет, а как надо. Живопись, он может что-то добавить, что-то убавить.
У детей была возможность и самим поработать над иконой. Как древние иконописцы, они попытались перенести изображение с прорези, то есть готового рисунка, на другое полотно с помощью иголочек.
Нам дали небольшие азы, детям рассказали, как переносятся иконы, и вот наши дети от 7 до 12 лет уже пробовали сделать свои небольшие эскизы на иконы. Некоторые дети есть, которые легко, то есть они сидят, они молча и все написали, да, и у них это все удалось. То есть, ну, дети разные, кому-то налегке все это, кому-то очень трудно.
Кроме иконописной мастерской, дети побывали в монастырском храме, познакомились с творчеством современных сестер-вышивальщиц. Но больше всего впечатление оставило посещение колокольни, с которой открывается удивительная панорама на все окрестности монастыря. С удовольствием отведали маленькие гости и монастырских постных кушаний. В обители ребята провели всего несколько часов, но, несомненно, они останутся надолго и в памяти, и в сердце.
Мы ожидали, конечно, не такого большого масштаба, да, не таких больших впечатлений, но сама вся вот эта атмосфера, она благополучна, и все, что мы планировали, все получилось, и даже, наверное, больше.
Наступает пятая седмица Великого Поста, и вновь в храмах зазвучат покаянные строки канона Андрея Крицкого. В среду на вечернем богослужении будет читаться весь канон и житие Марии Египетской. Эту службу еще называют Марией Настояния. Для верующих пример Марии Египетской, которая 47 лет провела в пустыне в подвиге покаяния, всегда был укреплением и вразумлением в том, что Царство Небесное, как говорит Евангелие, силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Любви и терпения вам. До свидания.
Христос во имя достойно Царствия Небесного.